Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Читаем вместе с Сергеем Щербаковым. Сергей Антонович Щербаков, православный писатель, член Союза писателей России, в беседе с редактором радио «Радонеж» Ильей Сергеевым.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев. Сегодня мы встречаемся с писателем Сергеем Антоновичем Щербаковым в нашей рубрике «Читаем вместе с писателем Сергеем Щербаковым». У нас был большой перерыв. Сергей Антонович живет в деревне, в Москве он нечастый гость. И каждый раз, когда он приходит, это большая радость для всех нас и, надеюсь, что для вас тоже.
Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня мы немножечко поговорим о прозе Евгения Ивановича Носова. Это писатель, который, я скажу так, был в бане Василия Ивановича Белова. Василий Иванович Белов, великий русский писатель, если кто не помнит, я напомню, написавший «Привычное дело», гениальную повесть, я думаю, она стоит в одном ряду с Тихим Доном Шолохова в 20 веке. «Плотницкие рассказы», цикл замечательный, книгу «Лад», роман «Кануны» и много чего другого. Он жил в своей родной деревне Тимониха на Вологодчине. Некоторые люди, русские талантливые писатели, художники, бывали в гостях Василия Ивановича. Но кто бывал, думаю, что не каждый удостаивался побывать в его знаменитой бане. Вот Евгений Иванович Носов удостоился такой чести. То есть в этой бане бывали еще Василий Макарович Шукшин, Анатолий Передреев, замечательный русский поэт, был великолепный кинооператор, фотограф Анатолий Дмитриевич Заболоцкий. Ну, в общем, много людей, очень талантливых русских, побывали в этой бане, в том числе Евгений Иванович Носов. Но это я вам сейчас так рассказываю, что вот вроде бы все уже, так сказать, знаю, но на самом деле сложилось все далеко не так. К сожалению, очень долго, много лет прожив, я не читал Евгения Ивановича Носова. Но об этом я сейчас вам немножечко прочитаю. Я потом так сложилось, что я написал, не читал, но потом я написал целое эссе о нем. И вот я сейчас немножечко из него почитаю, а потом мы почитаем рассказы Евгения Ивановича. «И расцветают маки. Как сам к людям относишься, так и они к тебе будут относиться. Кто не слыхал этой евангельской истины, но многие ли ее помнят? Русский писатель Евгений Иванович Носов из тех, кто помнит. Однажды он прибирал на книжных полках. Попался оранжевый томик стихов Александра Яшина с веткой рябины на обложке. Разломил наугад книгу, и открылись строчки, словно завещанные ушедшим поэтом. «Покормите птиц зимой, пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. Сколько гибнет их, не счесть, видеть тяжело». А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. И так Евгений Иванович поэт достал, что он в память об Александре Яковлевиче Яшине смастерил кормушку и вывесил ее за окном. Потом размножил само стихотворение и расклеил на видных местах на своей улице. Недели через две отправился посмотреть окрест, как воздействовал яшинский призыв. Нигде ничего, ни одной кормушки». Тогда он сел за письменный стол и написал один из последних своих рассказов поминаний «Покормите птиц» – птичью песню. Кто-кто, а мудрый Евгений Иванович прекрасно понимал, что хоть один человек пойдет во след ему, как он пошел во след Яшину. И надежда его оправдалась, вплоть до почти зеркального повторения в пластических подробностях. Однажды, прибирая в книжном шкафу, я наткнулся на махонькую книжечку с белым гусем на обложке. К моему великому стыду, до того дня я не знал прозу Носова. Нет, конечно, я слыхал о таком писателе, что он автор повести «Усвятские шлемоносцы», рассказов «Красное вино Победы», «Шопен соната номер 2», «Шумит луговая овсяница» и многих других. И в прессе о нем упоминалось. Правда, все как-то вскользь. В конце списка, мол, есть у нас первые и Курянин Евгений Носов. И вот эта его крайность обманула меня. отводила от его книг. А может, и срок тогда не пришел. Есть вещи, которые понимаешь только в определенном возрасте. Будь ты хоть семи пядей во лбу. Наверное, раньше я бы не смог так прочувствовать, оценить великую прозу Евгения Ивановича Носова. Разломил я белого гуся и забыл обо всем на свете. Такого со мной не было, наверное, с тех пор, как я открыл прозу Василия Макаровича Шукшина. Трижды перечитал книжечку. Потом с немалым трудом достал «Вечерние стога» и памятную медаль. Последний выпустил фонд Александра Солженицына. В своем слове о писателе Евгении Носове знаменитый певец ГУЛАГа помянул рассказ «Варька». Дескать, это о первой любви молодой крестьянки. Честь и хвала Александру Исаевичу, что он в тяжелую минуту поддержал великого русского писателя Евгения Ивановича Носова. Но, думаю, он сузил смысл рассказа «Варька». Это не просто рассказ о первой любви молодой крестьянки к цыганенку Сашке, но о любви ко всему сущему. Как-то, идя из школы, Варька услышала из стоявшей машины какой-то жалобный писк. Она подошла, залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы, утята. «Ой, да какие же они!» – загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. И потом все летние каникулы она убегала из дома на птичник. Началась у нее чудесная жизнь. Днем она разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, а вечером, лежа на спине на середине озера, Варька видела только небо и воду, начинавшуюся у самых ее глаз. Она плыла к берегу и на ходу обрывала белые лилии, уже закрывшиеся на ночь. И с цыганком Сашкой Варьке произошла та же история, что с утятами. Она впервые увидела его возле правления, щуплым мальчонкой с перепуганным лицом. Больше всего Варьке запомнила Сашкина обувь. Глубокие резиновые старушечьи боты, дырявые, переломленные в носах. Варька, пока шла мимо, поминутно оглядывалась, дивясь не столько самому цыганенку, сколь его неприкаянному и равнодушно покорному виду. И ей хотелось, чтобы председатель не отказал и принял их в колхоз. Помните, утята жалобно пищали, и она залезла в кузов, укатила на птичник. И Сашку сначала пожалела, а потом пришла на огонек его костра и предложила Сашке игру в догоняшки на конях. Он, догнав ее, поцеловал. И она, полыхая стыдом, забилась в его руках и угрем скользнула с лошади. «Потому что цыган, да?» — глухо пробормотал Сашка. «Потому что дурак». И потом, счастливо вспоминая Сашкин поцелуй, решая сказать о нем Ленке или нет, и тихо, но твердо: «Ни за чтошеньки». В этом «ни за чтошеньки» залог ее будущей настоящей любви. Прочитав «Варьку», я невольно вспомнил безысходные фильмы Микеланджело Антониони. Все его герои – преуспевающие западные люди, но все чего-то им не хватает. Они не понимают, чего, и мучаются от этого. В картине «Профессия репортер» журналист даже берет имя умершего человека, чтобы порвать со всем, что было, и начать жизнь с чистого листа. Но ничего у героев Антониони не получается. Чего же им не хватает? А не хватает именно вот такой Варькиной счастливой нежности, способности закинуть портфель в кузов и укатить на птичник. Не хватает им любви ко всему сущему, не к себе любимому. Это вот в западном мире потребление как раз с избытком, а ко всему окружающему миру, к людям, которые рядом. В фильме «Фотоувеличение» фотограф тоже пытается начать другую жизнь. Он удивленно говорит своей фотомодели, застав ее в кругу приятелей-наркоманов. Мол, она же собиралась уехать в Париж, а она отвечает: «Так я и уехала». То есть накурилась наркотиков, ушла в иллюзорный мир и уже в Париже, в Нью-Йорке и где захочет, так ей кажется. Этот фотограф вроде бы случайно снял убийство человека. Что бы сделал на его месте Варька, обладающая счастливой нежностью? Она бы сначала заплакала от жалости, а потом пошла в полицию, попыталась бы найти родственников убитого. А фотограф так и не понял, что он должен был сделать как человек. Когда же пришел еще раз посмотреть труп, то его уже не оказалось, будто и не было. В конце фильма Антониони дал потрясающий образ этой западной имитации жизни, когда фотограф возвращается с места убийства, пытаясь понять, что же с ним произошло, чувствуя, что он упустил что-то очень важное. Ему встречаются бродячие лицедеи. Они, словно бесы, имитируют перед ним игру в теннис, без мяча, без ракеток. У них это очень здорово, похоже на настоящую игру получается. И вдруг они теряют мяч. Якобы он улетел за пределы площадки прямо под ноги фотографу. Они ему показывают жестами, мол, брось нам мяч. Подумав, герой поднимает несуществующий мяч и кидает им. И понятно, он снова вернулся в эту имитацию жизни, вне существования. Без любви ко всему сущему, к другим людям, жизни для человека нет. Варька ни за чтошеньки никому не скажет о Сашкином поцелуе. А герои Антониони напрочь забыли о такой высоте чувств. Они не только чистоту целомудрия утратили, но даже любопытство. Варьке сначала стало любопытно, кто там пищит в кузове. Она любопытная. «Сбегать, посмотреть», — обрадовалась Варька возможности пойти куда-нибудь. Уверен, не случайно Евгений Иванович назвал ее Варькой, тем более вынес имя в название рассказа. Конечно, он помнил русское народное «любопытной Варваре нос оторвали». А может, дотошный писатель узнал, хотя в те годы это было непросто, что имя его героини от святой великомученицы Варвары. Жила она в башне, любовалась на сады, на звезды, и ей стало любопытно, кто же это все сотворил. И открылся через творение сам Творец всего сущего, Бог. И потом, когда Варваре предложили отречься от Бога и поклониться вместе с ними бездушным идолам, то есть кинуть воображаемый мяч, выбрать имитацию жизни, а не саму жизнь, она, конечно, мужественно предпочла жизнь. Ее тяжко мучили, а потом отрубили голову. За свои страдания великомученица Варвара получила от Бога такие венцы, такую власть. Кто поминает святую в молитвах, тот успевает покаяться перед смертью, успевает смыть покаянием свои грехи. Наверняка наша народная, любопытную Варваре нос оторвали, далекий отголосок поминания великомученицы Варвары. Не знаю, как сейчас, а раньше это говорилось с любовью, с одобрением любопытства, родителями, детям, старшими, младшим. Думается, у Варьки тоже будет судьба не из легких. Цыган Сашка, породив с ней детей, наверняка уедет, куда глаза глядят. А потом, на старости лет, вернется домой. Варька молча примет его, не скажет, иди, откуда пришел, не спросит, где был. Она знает, он ответит, как в первое свидание. А, так, ездил. Но, скорее всего, он потеряется где-то на большой дороге и станет Варька одинокой русской бабой, как Пелагея из рассказа «Шуба», как Анисия из «Пятого дня осенней выставки». Не могу не сказать о рассказе «Шумит луговая овсяница». На мой взгляд, один из лучших в мировой литературе. Запевается он так. «В середине лета по Десне закипали сенокосы. Перед тем стояла ясная недокучливая теплынь, небо высокое, емкое, и тянули по нему в разброд, не застя солнце, белые округлые облака». Самое главное в этом чудесном отрывке, что облака не застят солнце. Это Носов здорово подметил, что летние облака плывут по небу в разброд, и солнце не застят. И здесь не просто глаз большого художника, здесь уже заложено зерно всего рассказа. Что закипали сенокосы, и летние облака не застят солнце. В эпилоге рассказа об этом невольно вспоминаешь. И накануне сенокоса прошел июльский ливень, от которого пили травы, пила земля, и, опустив голову, покорно и охотно мокла среди лугов стреноженная лошадь. Какая поэзия в этой опущенной голове, в этих покорно и охотно. Андрей Тарковский, наверняка читавший «Луговую овсяницу», в фильме «Андрей Рублев» в самом конце, когда черно-белое кино закончилось и началось вдруг цветное, потому что Русь начала подниматься с колен и повеяла уже победным ветром с поля Куликова, и жизнь заиграла всеми чудесными красками икон Андрея Рублева. Среди ангельских ликов вмонтировал кадр, покорно и охотно мокнущий в лугах под ливнем лошади. Его невозможно забыть. Малюсенькая деталь. Таких по рассказам Евгения Ивановича Носова рассыпано великое множество. Засыпали лошадям вдоволь полные телеги свежескошенной травы, по которой еще прыгали кузнечики. Да, свежее травы не бывает. По ней еще кузнечики прыгают. Какая сразу картинка лета? Потом было лунное затмение, ночь любви Анфиски и Павла Чепурина. Шумит луговая овсяница во многом перекликается с другим русским шедевром – солнечным ударом Ивана Бунина. В обоих все случается возле реки, в обоих – ночь любви. Там солнечный удар, здесь лунное затмение. И все же рассказы совершенно разные. В солнечном ударе поручик и незнакомка, не узнав даже имен друг друга, расстаются навеки вечные. Поручик настолько опустошен этой ночью, что не знает, куда деться от этой пустоты, и в конце рассказа, сидя на палубе, чувствует себя постаревшим на 10 лет. Бунин, как всегда, беспощадно точен. Такая любовь, когда даже имен друг друга не узнали, всегда кончается пустотой и постарением на 10 лет, а то и больше, если у тебя сердце еще не каменное. Герой же Носова Павел Чепурин, рассказывая любимой Анфиске свою жизнь, печалится, что не может из-за войны вспомнить свое детство, что оно осталось по ту сторону огненных лет. Так вот и живу какой-то укороченный на детство. Уходя мальчишкой на фронт, он спрятал на чердаке недоделанные планеры. Думал, приду, доделаю. Как это глубоко о детском восприятии жизни. Приду после войны и планеры доделаю. То есть детство свое доживу, а оно осталось все на войне, даже вспомнить не может. Когда мужчины и женщины хотят согрешить, они обычно смеются, шутят, анекдоты и всякие вольности рассказывают. Все приземленное, стараются не вспоминать своих детей, родителей. Серьезное, высокое они чувствуют, может помешать им согрешить. Для греха вообще лучше поменьше знать друг о друге. Незнакомка и поручик. Герои Женосова Анфиска и Павел не только детство свое вспомнили, они после ночи любви не разъедутся навсегда, им в одной деревне жить, они даже мечтают перепелками до самого моря слетать, а только лучше бы по улице открыто. Они знают, великое, что идти вместе открыто по улице села – это дальше, чем на край света, это-то и есть счастье. Рассказывает Анфиска с Павлом друг другу свою жизнь, и встает перед нами великая, страшная, тяжелая и прекрасная история нашего народа. По всей России было так, переполовиненные города и деревни. От отца тоже одна увеличенная карточка на стене осталась. Из нашей семьи 9 ушло. От самой Польши до Москвы могилы Чепуриных тянутся, а потом еще и в обратном порядке. Не поворачивается язык назвать любовь Анфиски и Павла греховной, хотя они не супруги, не жених и невеста, а он к тому же имеет жену, которая хоть все больше в сачах, а потом однопляжники письма шлют, все же на бумаге она женой числится. Но сердце не обманешь, мы чувствуем, Анфиска с Павлом, как летние облака, которые солнце не застят, нет, не застят. Именно об этом сказал Носов, уже запев рассказы. Анфиска – одинокая русская баба, а ей, бабе, всегда только и солнышко отпущено, что в детстве. В своем рассказе Евгений Иванович подарил ей столько солнышка. В эту чудесную сенокосную ночь Анфиска любит своего Павла, милуется с ним, косит вместе. Это счастье не меньшее для одинокой бабы – косить траву вместе с любимым мужчиной. За всех одиноких русских баб.
Как-то грустно все, Сергей Антонович. Бабы одинокие, мужчины неприкаянные.
Ну что, жизнь наша, она русская, она всегда с большими испытаниями.
А как вы думаете, почему так?
Ну а как почему? Ну как говорят, ведь кого Бог любит, тому больше и посылается испытаний. А русский-то народ Бог как любит. Ведь есть богоносный, побогоизбранный народ был, а еще народ богоносный. Богоносный – это народ любимый, поэтому и посылает испытания, зная, что выдержим.
Думаете, поэтому? Может, по грехам нашим?
И по грехам тоже. Без греха жизнь немыслима, люди не ангелы. Но все-таки, думаю, здесь больше в судьбе русского народа, все-таки больше именно по промыслу, потому что Бог знает, что мы справимся со всеми задачами большими, и со всеми нашими большими бедами, и поэтому Он нам посылает. Но это всегда посылается. Зачем? Для очищения, как говорят, золото. Золото ведь как бы с огнем очищается. Поэтому так и здесь русский народ очищается огнем, поэтому как-то без грусти в жизни русской не бывает. Но, с другой стороны, знаете, когда, ну, как говорится, когда все время солнышко светит, это тоже утомляет. Поэтому, как говорится, хорошо, когда иногда и осенние деньки какие-то постоят, это тоже, слава Богу, и им можно радоваться. Люди-то понимают, что испытание – это любовь, это проявление любви, поэтому они радуются.
Кто-то из писателей сказал, что этот мир – это мир мужчин и женщин. Действительно, очень многое вращается вокруг взаимоотношений мужской и женской половины человечества. И в одной из передач протоиерей Дмитрий Смирнов очень хорошо заметил, что можно быть успешным спортсменом, востребованным актером, бизнесменом, богатым человеком. Но если ты несчастен в семейной жизни, ты несчастен вообще. Как вы думаете, Сергей Антонович, что мы должны сделать, чтобы поменьше было одиноких женщин и поменьше было неприкаянных мужчин?
Ну, что должны сделать? Это трудно сразу так сказать. Наверное, все-таки надо стараться жить. Ну, кто не знает Бога, скажем так, правильно, хорошо. Вот вопрос вообще, конечно, вот этот вопрос, он действительно, он очень для меня этот вопрос. Потому что я как раз человек, который благодаря вот своей семейной жизни и своей жене, в общем, вот все получил, что сегодня я имею. Вот вы знаете, что надо уметь всегда видеть в том, что тебе на пути попадается, надо уметь видеть какой-то вот дальний свет, дальнюю какую-то перспективу. Вы знаете, наверное, дело в том, что ну, вот мне, наверное, как писателю Бог это дал, я даже еще не был верующим человеком, а получилось вот так получилось, что когда... Это вот длинная история, я сейчас как раз пишу рассказ на эту тему. Он называется «Первый встречный». Но вот я немножко просто из-за этого рассказа как вот расскажу, собственно, в чем здесь дело. Это рассказ о том, как я с своей женой познакомился. Я, как корреспондент «Комсомольской правды» тогда, брал интервью у одного писателя очень известного. Пришел к нему домой, мы с ним поговорили 15 минут, и он человек очень такой деловой, быстро засобирался куда-то, у него срочно какие-то дела, и был, ну все, до свидания, уходим. Я вообще-то, конечно, не журналист по своей природе, я писатель. Мне вот так быстро раз-раз-раз чего-то, я никогда ничего не успею схватить. И я говорю, знаете что? Я говорю, а я смотрю, у него комната, где мы находились, а он, как писатель, он путешествовал по всему миру, там, и в Африке, и в Южной Америке, и в Юго-Восточной Азии, где он только не был. И я думаю, все фотографии в каких-то там предметах, вещах там. Я говорю, знаете что, можно мне остаться здесь, вот у вас в комнате вашей побыть? Он говорит, да пожалуйста. Сказал он так, с удивлением. И в это время как раз дверь открыта, там жена проходит, а вот жена, говорит, идет моя. И я говорю, да-да-да, хорошо. Я даже не понял от него такой юрнической такой его шутки, что какой-то человек пришел, который он первый раз видит, и говорит, оставьте меня в квартире с моей женой. Ну, это не всякий же человек оставит. Но он человек решительный, мужественный, молодец. Ну, и, наверное, он посмотрел на меня, когда я так сказал, говорю, ну, да, конечно, потому что вот жена здесь. Он понял, что такой простодушный человек, он ничего плохого не совершит. И он ушел, оставив нас. Я сидел какое-то время, действительно, обживался в этой комнате. И вот жена постучала вдруг и говорит, а вы не хотите пообедать? А я, честно сказать, как раз тут только закончил университет и мотался из одной квартиры в другую, там где-то жил, там непонятно чего на что там. Я голодный, я говорю, да можно, конечно. Она принесла, и мы прямо в этой комнате, там эту красную уху, я помню, с красной рыбой. Действительно, я просто был счастлив. Еле я так растопился, но вообще я человек вообще такой открытый очень сильно. Вот Лермонтов, это Лермонтов, по-моему, написал такое свойство, что кто сильно руками, тот открытый, а кто руки, так сказать, руками не машет, тот закрытый человек. Но я вот очень открытый. Я, в общем, взял этой женщине, Люси ее зовут, я стал ей рассказывать как-то, она стала спрашивать меня, что, как, про мою жизнь. И я рассказал ей всю свою жизнь, что вот такое вот, что я там, где, откуда, что вышел. И она так прониклась, все, видимо, это. И более того, как я понимаю, я ей очень понравился своей вот этой, как бы, с такой открытостью, исповедальностью. Ну, тогда мы еще этого слова «исповедальность» не знали. Но как же не исповедовать человека, который тебя сразу пригрел, накормил, там, напоил и сидит, слушает, открыв рот, там, всю твою жизнь. Естественно, тут, вот. И я, значит, и она быстро придумала, вспомнила, что у ее мужа двоюродная сестра, и примерно там моих лет, прекрасный человек, она не замужем. И она вспомнила, и она решила нас свестить, хитро, ничего мне не сказав, но думала, как же это сделать, как это сделать. И вот как сделать, она придумала. Она взяла, Значит, по ходу дела что-то разговор шел, она. Я говорю, вот никак не могу. Она говорит, что вы сейчас читаете? Я говорю, да вот я читал то, но вот хочу память Чевелихинскую. Она только что вышла в нашем «Современнике», по-моему, да. Вот ее там в двух номерах, я никак ее найти не могу. Она подумала и быстро говорит, а у меня она есть, только она не у меня, она у женщины одной. Вот, я, как говорится, вам дам телефон, вы, как говорится, с ней созвонитесь и вот возьмете. Оказывается, это была моя жена, то есть будущая, но я-то не знал про это. Ну, вот. И я, значит, говорю, хорошо, все, я позвонил этой женщине, потом ушел, оттуда позвонил женщине, говорит, я преподаю в МГУ, я пришел во втором гуманитарном корпусе, внизу подождал ее. И вот вы знаете, вдруг дело, вот действительно, это вот Богом дано, я говорю, но надо в себе вот это, наверное, как я был всегда очень внимательный человек к жизни. Вот это очень важно. Вот кто внимательен к жизни, он своего счастья не пропустит. Вы понимаете, вот и я не пропустил, потому что я как раз действительно, у меня такая была жизнь, вот просто непонятно было куда, я мог погибнуть тогда, наверное, это совершенно точно. А я сижу, жду на скамеечке, и вот чувствую, что моя судьба, вот я сейчас не женщину встречу, а свою судьбу. Откуда, что, почему? Люся мне ничего не говорила там о том, что она там хочет нас познакомить, она все это хитро все сделала, правда, жену-то предупредила, это потом уже узнал. Что, мол, парень придет, ты на него посмотри очень внимательно, очень-то, как говорится, может хороший оказаться. Ну вот я стою, и вдруг действительно смотрю, спускается со второго этажа по лестнице усталая русская женщина. Она провела там две пары, поздний вечером, это вечерние курсы, и она устала, и такая, как потом она рассказала, зашла там куда-то, глянула в зеркало на себя и поняла, что ну какой там, присмотрись там, кто на такую усталую, как говорится, зачуханную взглянет. И она вот с этой обреченностью шла по лестнице. А я понял, это идет моя жена. И мы вышли с ней, ну, я встретил ее, мы вышли с ней из корпуса. И тут я думаю, у меня 50 копеек в кармане. И я думаю, она доцент, там, думаю, она, наверное, на такси ездит. И думаю, вот сейчас, если она на такси, значит, дороги наши разойдутся навсегда. И я говорю, ну, я на метро. Так. И вдруг она говорит, так и я тоже на метро. Ой, и так, я меня такой, я понял, нет, мое счастье от меня не уплыло. И я ей рассказал рассказ, называется «Чита», это рассказ, замечательный рассказ Станислава Романовского, такого писателя умершего, замечательный, как две щуки зимой оказались отрезаны в какой-то заводе, которая отрезала ее от реки, и они, две щуки, остались, им нечем было даже там кормиться. И один человек, ну, это был сам Романовский, конечно, он, потому что мало что придумывал, он обычно описывал, что в жизни было, он приходил, специально долбил лунки, делал, чтобы они не сдохнулись, и подкармливал этих щук. И весной, и дело в том, что они настолько друг к другу прониклись любовью, что даже спали, он видел, как бы прислонившись спина к спине. И вот весной, когда он пришел, вдруг увидел все, опять соединился этот заливчик с рекой основной, они ушли, нету. И он подумал, неужели они забудут эту зиму и разойдутся? Это, знаете, дело в чем? Вот, собственно, вот это я рассказал как бы потом, историю нашей семейной жизни о жене рассказал. Так в нашей жизни потом и было. Но вот этим как раз вот человеком, который нас спасал, одним из этих людей, был именно Романовский. Когда у нас наступало такое, что мы могли просто разбежаться в разные края там Москвы и вообще России, и вообще, то есть друг друга забыть, он появлялся в нашей жизни, и это не позволяло это сделать. Ну и так получилось, вот сейчас как раз, думаю, у нас тот период, когда мы из заливчика опять вышли на большую воду, но, слава богу, мы друг друга не забыли, и мы в этой даже большой воде плывем, прислонившись спина к спине.
Сергей Антонович, ну, видимо, еще и терпение должно быть у людей, да, чтобы вот так вот друг друга не съесть. И все-таки щуки, они хищные.
Нет, но здесь, конечно, так уже очень буквально понимать, что кто хищный, здесь не хищный. Здесь, конечно, главное не то, что хищные, а просто два живых существа, которые оказались в тяжелых очень условиях жизненных, ну, когда можно было погибнуть. Дело, наверное, в том, что здесь как бы такое, есть такая подсказка у Романовского там в рассказе, что не потому только, что вот человек приходил, там долбил лунки, чтобы воздух шел и бросал им там еду, а потому что они вдвоем были. Вдвоем, что, может быть, одна, все равно рыба погибла бы. Это как раз к вашему вопросу получается, что, конечно, это настолько важно, но, наверное, это я как редко кто понимаю, что если вот я тогда свою жену не встретил во втором корпусе МГУ, я сейчас, к счастью, езжу чуть ли не каждый день мимо этого второго корпуса и всегда смотрю из окна троллейбуса на этот вестибюль, где мы встретились, и думаю, судьбоносное место, и крещу его. Но вспомню, не будем забывать, о ком наша передача. Евгений Иванович Носове, моем любимом, которого я очень люблю и уважаю, как писателя, как человека. Он много в моей жизни потом сыграл, большую роль в моей жизни сыграл. Вот я прочитаю, в рамки передачи-то не позволяют нам, поэтому я прочитаю крохотный рассказик, может один, может два, но вот сейчас рассказ «Живое пламя». Тетя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, повелительно сказала: «Будет писать-то, поди проветрись, клумбу помоги разделать». Тетя Оля достала из чулана берестяной короб. Пока я с удовольствием разминал спину, взбивая граблями влажную землю, она, присев на завалинку и высыпав себе на колени пакетики и узелки с цветочными семенами, разложила их по сортам. «Ольга Петровна, а что это?» – замечаю я. «Не сеете вы на клумбах маков?» «Ну, какой из мака цвет?» – убежденно ответила она. «Это овощ. Его на грядках вместе с луком и огурцами сеют». «Что вы?» – рассмеялся я. «Еще в какой-то старинной песенке поется, а лоб у нее точно мрамор бел, а щеки горят, будто маков цвет». «Цветом он всего 2 дня бывает», – упорствовала Ольга Петровна. «Для клумбы это никак не подходит». Пыхнул и сразу сгорел. А потом все лето торчит эта самая колотушка, только вид портит. Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. Через несколько дней она зазеленела. «Ты маков посеял?» — подступилась ко мне тетя Оля. «Ах, озорник ты этакий! Так уж и быть, 3 оставила, тебя пожалела, а остальные все выпалала». Неожиданно я уехал по делам и вернулся только через 2 недели. После жаркой утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький домик тети Оли. От свежевымытого пола тянуло прохладой. Разросшийся под окном жасминовый куст ронял на письменный стол кружевную тень. «Квасу налить?» — предложила она, сочувственно оглядев меня, потного и усталого. Алеша очень любил квас. Бывало, сам по бутылкам разливал и запечатывал. Когда я снимал эту комнатку, Ольга Петровна, подняв глаза на портрет юноши в летной форме, что висит над письменным столом, спросила: «Не мешает?» «Что вы?» «Это мой сын Алексей, и комната была его. Ну ты располагайся, живи на здоровье». Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала: «А маки твои поднялись, уже бутоны выбросили». Я вышел посмотреть на цветы. Клумба стала неузнаваемой. По самому краю расстилался коврик, который своим густым покровом с разбросанными по нему цветами очень напоминал настоящий ковер. Потом клумба опоясывала лента матиол, скромных ночных цветков, привлекающих к себе не яркостью, а нежно-горьковатым ароматом, похожим на запах ванили. Пестрели куртинки желто-фиолетовых анютиных глазок, раскачивались на тонких ножках пурпурно-бархатной шляпки парижских красавиц. Было много и других знакомых и незнакомых цветов. А в центре клумбы, над всей этой цветочной пестротой, поднялись мои маки, выбросив навстречу солнцу 3 тугих тяжелых бутона. Распустились они на другой день. Тетя Оля вышла поливать клумбу, но тотчас вернулась, громыхая пустой лейкой. «Ну, иди смотри, зацвели». Издали маки походили на зажженные факелы, с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Легкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светом полупрозрачные алые лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно ярким огнем, то наливались густым багрянцем. Казалось, что стоит только прикоснуться, сразу опалят. Маки слепили своей озорной, обжигающей яркостью, и рядом с ними померкли, потускнели все эти парижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная аристократия. 2 дня буйно пламенели маки, и на исходе 2-х суток вдруг осыпались и погасли, и сразу на пышной клумбе без них стало пусто. Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы, лепесток, и расправил его на ладони. Вот и все, — сказал я громко, с чувством еще не остывшего восхищения. «Да, сгорел», — вздохнула словно по живому существу тетя Оля. «А я как-то раньше без внимания к маку-то этому. Короткая у него жизнь, зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает». Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом. «Мне уже рассказывали о ее сыне. Алексей погиб, спикировав на своем крошечном истребке на спину тяжелого фашистского бомбардировщика. Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. Недавно я снова побывал у нее. Мы сидели за летним столиком, пили чай, делились новостями. А рядом на клумбе полыхал большой костер маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры, другие только раскрывали свои огненные языки. А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые тугие свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню». Я тогда сразу, как только прочитал этот рассказ, буквально сразу вот записал. Здесь, в этом рассказе, вот главная отправная точка, из которой все выходит, вопрос тети Оли. Когда она спросила, не мешает ли портрет, который вот в комнате, куда поселился Евгений Иванович.
А почему он мог мешать?
Вот. Ну как, человек заселяется жить, а здесь портрет человека, который здесь когда-то жил. Ну чисто психологически, вот, например, ну это не всегда, как говорится, подходит. Вот, например, я бы даже задумался... А нужен ли мне чужой портрет? Я поселился, а тут портрет человека, который когда-то здесь жил. Ну а зачем? Он же мне не близкий. Портреты близких людей висят обычно в комнате у тебя, правильно? Вот. Но тут-то дело в том, что получилось вот этот... Вот она спросила, не мешает? А это... Ну она что? Она спросила вроде бы так, ну ненароком. А в самом деле это был главный вопрос. Это было даже испытание. Это был экзамен для жильца. Если бы жилец ответил неправильно, может быть, она бы даже ему комнату не сдала. Потому что если бы он сказал, ну, мешает там, или сказал бы, да ладно, пускай висит, она поняла, что этот, она вздохнула горестно, поняв, что такой равнодушный постоялец не разделит ее печали по погибшему сыну. А ведь она вселила-то тоже такого же, ведь сын-то тоже фронтовик, это примерно одногодки, и она, ее душа тосковала по погибшему сыну, и вот она, собственно, и поселила-то как будто, чтобы вот, ну вот сын, тоже ее сын здесь живет в этой комнате опять. И, может быть, она бы даже сказала ему в жилье, если бы он ответил ей по-другому. Но ответ был именно такой, какой я и мечтался. «Что вы?» То есть, как же может мешать портрет воина, сложившего за родину голову? А потом делать что-то, конечно, а само собой, ведь Евгений Иванович не мог просто по-другому ответить, потому что как раз для него-то этот портрет, эта фотография близкого человека, такого же фронтовика, как и он. Ну уж кто ему ближе фронтовиков, с которыми он, как говорится, в окопах там сидел, дошел до Кенигсберга. И поэтому он-то ему ничего, кажется, не составляло труда так правильно этот экзамен выдержать. Но вы знаете, но потом-то что получилось? Потом получилось, что маки расцвели из-за его правильного ответа. И маки-то расцвели не только, как говорится, там на клумбе. Они, конечно, расцвели и в душе тети Оли, и в душе самого Евгения Ивановича. Вот я тут дописал, за эти 2 дня цветения маков тетя Оля поняла, что сын ее прожил ровно столько, сколько маку положено. И печаль ее перестала быть горькой, перестала разъедать душу. Печаль стала светлой.
Как все-таки удивительно и высоко непостижимо, и как преображает человеческую душу простое смирение. «Прошу вас, примиритесь с Богом», — написал апостол Павел. Казалось бы, ну, как нам не примириться с Отцом Небесным, да? Но в то же время наша гордость нас разъедает и не дает нам сделать совершенно элементарных, простых и единственно необходимых для нашего счастья вещей. Просто принять все как есть.
Ну, просто это, конечно, не так просто принять. Знаете, вот здесь ведь откуда вот в данном рассказе, откуда вот такая мудрость у героя? Так правильно все делать, и что потом после него, так сказать, только маки цветут везде, в душе у людей, и у него самого. А это откуда? А потому что ему надо было для этого сначала прожить тяжеленную предвоенную жизнь, сначала в деревне, потом в городе, где мать, он там описывает, там некое в рассказах, как какое было бедное детство, горькое, но в то же время было хорошее, потому что родители были честные, прекрасные люди, работяги русские, крестьяне, которые в город попали после гражданской войны. И потом 4 года войны были пройдены. То есть для того, чтобы вот, знаете, вот так вот все просто и правильно происходило в твоей жизни, чтобы ты на все правильно, верно, очень не мудрствуя, а вот так смиренно на все отзывался, для этого надо очень-очень много прожить, много пройти, очень много испытать, много выдержать, победить. Вот как вот они победили тогда, это поколение, слава Богу, все, благодаря чему мы сейчас тоже на белом свете живем.
Сергей Антонович, очень правильно. Согласен с каждым вашим словом. Вспомнил я сейчас притчу о сеятеле, который сеет свое семя. Семя падает и прорастает, и дает плод только на почве подготовленной. И, конечно, нам почву наших сердец надо пахать и пахать, и очищать от сорняков и от камней. Но, к сожалению, часто приходится Богу за нас это делать. И вспахивает нашу почву такие скорби, что, как сказано в Писании, в ушах звенит. Сергей Антонович, это как раз нас возвращает к началу нашего разговора о том, почему на Руси так много скорбей, почему так грустно пишут наши писатели, талантливейшие писатели о русской жизни.
Я думаю, что русская жизнь, она не такая грустная, как вот кажется. Грустная, но это смотря, как говорится, как подходить к жизни. Что для тебя там радость, что для тебя счастье, что для тебя там успех, а что для тебя там наоборот, неудача, там неуспех, там несчастье. Это ведь от этого очень важно. Вот здесь как раз вот эти вещи, вот у Евгения Ивановича Носова, вот он совершенно даже как бы настолько непосредственно говорит вот об всех этих вот главных вот этих вопросах, что я вот сейчас даже вот просто хочу как раз прочитать вам маленький кусочек из его рассказа. Он рассказ замечательный, «Шуба» называется. Но там как раз вот о том, что вот вроде как раз описывается, жизнь-то довольно бедная, все, но грусти никакой не возникает. И жизнь настолько богата мироощущением. Вот именно, вы знаете, что бывает? Ведь вот сейчас посмотрите, как люди, вот происходит. Вот я говорю, я так не люблю, когда слышу, там говорят, прикольно, супер, там классно. А я понимаю, Господи, столько слов из-за этого потерялось русских там. Вот супер, а там говорит, а я говорю, удивительно, замечательно, прекрасно, красиво, хорошо. Там, ну, много можно слов еще. И вот они все куда-то, где-то не просто вот это слово заменило, оно вытесняет. А что вытесняет в результате? Те слова, это вот и есть богатство мироощущения. Вот человеком, того, что вокруг него, он все, как он все воспринимает. И в этом-то ведь главное. Главное, ведь мы же знаем с вами, не в том, полон ли дом там всякого богатства и прочей дряни, скажем, а в том, что у человека в сердце, как он смотрит на того, кто рядом с ним, на цветы, на деревья, на землю, которая рядом. И вот здесь, в этом смысле, вот замечательный просто рассказ, подтверждение Евгения Ивановича Носова. Рассказ «Шуба». «Страда отшумела». И теперь по обе стороны большака чернела по-осеннему засмиревшая земля, комковатая, неловко улегшаяся на покой. Дуняшка и Пелагея поспешая шли обыч дороги. Опустевшие поля не вызывали у них никаких размышлений. Они здесь жили, и все было привычным и незаметным, как этот осенний полевой воздух, которым дышали. Они шагали бок о бок и оживленно болтали о всяких своих житейских делах. Пелагея, еще шустрая сухощавая баба, шла налегке в сером клетчатом платке и в стёпкином ватном пиджачке, жестяными перекрещенными молотками в петлицах. Стёпка учился в школе механизации, на воскресенье приехал домой, и Пелагея выпросил у него пиджак съездить в город. Из-под пиджака высовывался белый оборчатый, надетый по торжественному случаю передник, который встречный ветер то поддувал пузырями, то запихивал между худых пелагеиных колен. Но она не одергивала, а так и шла, шлепая тощие икры широкими голенищами резиновых сапог. Дуняшка старалась не отставать. Она хоть и была повыше матери, но подростковое пальто с короткими рукавами узило ее в плечах и как-то казало и ниже ростом, и моложавее, скрадывая года два. именно те, в течение которых Дуняшка успела повзрослеть, похорошеть и уже кое-кому приглянуться. Увлеченные разговорами, они все прибавляли и прибавляли ходу, пока, запыхавшись, Пелагея уже не могла ничего связно сказать, кроме отдельных, перебитых частым дыханием слов, после чего она останавливалась и удивленно оглядывалась на деревню, говоря: «Что это мы так бегем? Гляди уже где! Дворы! Небось, не на пожар!» Но, передохнув минутку, они снова поворачивались и шли, скоро и торопко. Такая уж деревенская дорога. С измальства не приучены ходить по ней в развалочку. Всегда у бабы в конце этой дороги какое-то спешное дело. Детишки ли, квашня ли с тестом, поросенок ли не кормленный, если идти с поля. А если в поле, то и того пуще всяких дел, особенно когда подоспеет страда. Как не богат колхоз техникой, и комбайн, и культиватор, и сеялки, и веялки всякие, и тракторы. И все же еще столько прорех, что каждый умный председатель, если хочет, чтобы дело шло без сучка, без задоринки, непременно бросит клич: «А ну, бабоньки, подсобим!» И добавит для подбодрения: «Техника техникой, а все же баба в колхозе — большая сила». И бабы наваливаются. Мужики ездят на тракторе взад и вперед по свекловищу, дергают рычаги, руль крутят, выковыривают культиватором бураки. А бабы, будто галки за плугом, с голдецой, коль еще не притомились, или уже молча к закату дня, все собирают и собирают свеклу в корзины и подолы и таскают ее в комьях тяжелой земли по перепаханному полю в куче. А на таку? Разве обойтись без нее? Или на сенокосе? А на ферме? Да где ты без нее обойдешься? Нехитрая машина, баба, простая в обращении, на еду непривередливая, не пьет, как мужик, и не кочевряжется при расчете. Мужик за кручение руля на тракторе полтора труда дня берет, хоть и со сменщиком работает, а она без всякой смены и на половинную долю согласна, потому как понимает, руль с умом крутить надо. А где бабе ума взять? Ум-то весь мужикам достался. Но особенно поспешает она, если, вырвавшись от дел, соберется в город. Нечасто это случается. И потому побывать в городе чуть ли не праздник. Потолкаться в магазинах, посмотреть на ситцы, а коли есть деньги, развернуть их колковатую, нетронутую, радостно пеструю свежесть, ромашками да незабудками, повыбирать и поволноваться, прикидывая в уме, как это подойдет подросшей девке, а то и себе. Себе-то тоже ведь хочется». А платки какие! За шелковые взяться страшно, к рукам липнет. Руки-то шершавые, а материя, что твой дым, дунул и полетела. И обутка всякой, гребенки, конфет да пряников аж в глазах рябит. Целый день ошалевшая, радостно увлеченная, ходит она по лавкам да по лоткам, не поест, не присядет, потому как нет для нее ничего волнительнее, чем разные товары да обновы. Купит ли картуз мальчонке или мужику, не прячет его в корзину, а наденет поверх платка и несет всю дорогу, чтобы не помялся часом, а больше, чтоб люди видели обнову. Картуз-то вся цена 2 рубля, а несет она его так, будто не весь что купила. А уж если ситчику или штапелю на платье, то всю дорогу останавливается, заглядывает в корзину, щупает, шепчет что-то над нею, и вдруг зардеется смущенно, если застанут невзначай за этим таинством знакомые. «Да вот, обнову купила», — скажет посерьезнев, — «и не знаю, то ли угодила, то ли нет, но тут же сама и порешит. Сошьется, сносится, не барыня». А у Пелагеи и того важнее была причина торопиться. Дуняшки идут пальто покупать. Не какое-нибудь простенькое, а хорошее, настоящее, зимнее, чтоб с меховым воротником, да подкладки шелковой, да чтоб сукно было доброе. Не часто приходится такие дорогие обновы справлять. Себе-то уж и не помнит, когда покупала. С воротником так и вовсе. Почитай, 50 лет прожила, а ни разу мехового воротника не носила. Да их как-то раньше и не было, кроме овчинных. Платок накинула, вот и весь воротник. Теперь-то всякие пошли, под разного зверя. Во всем их роду Дуняшка первая наденет. Подружки уже посправляли, а она до сих пор этим куцем бегает. Против людей неловко, да и то сказать, невеста уже. третьего дня вышла Пелагея вечеру корову подоить, глянула через плетень, а Дуняшка с парнем у калитки стоит. Это ничего, что с парнем, уже самостоятельная. Нынче осенью 1200 в колхозе заработала, 500 рублей уже разошлись, поросеночку купили, сено копенку, да и так по мелочам потратилась. Если не купить, разойдутся, тогда до будущего года ждать, а то уж одета будет. Потому и чистила сапогами Пелагея, будто сваха, озабоченная и извинченная предстоящим нешуточным делом. Где-то там, как в сказке, за горами, за долами, невесть в каком магазине, в каком универмаге, неведомо еще какое, синее, черное или коричневое, а может еще краше, висит то единственное с меховым воротником, которое предстоит Пелагея разыскать, выбрать, да не прогадать ни в какой малости, чтобы в самый раз пришлось Дуняшке. Не так уж это просто. Ну, в общем, рассказ-то этот, он очень большой, к сожалению, мы его не можем прочитать. Я почему его? Я его читаю с таким удовольствием, потому что вот здесь, посмотрите, вот у Пелагеи с Дуняшкой, у них все, что вот у них проходит, это настолько их волнует, настолько для них все это живо, интересно. Вот кажется, ну какое там, что, какое там уж большое такое дело, пальто покупать. Ну, вообще, конечно, для них-то большое, но почему для них тоже большое? Потому что для них, вообще-то, для этих людей, для них вся жизнь большая, вот какой они живут, что бы они ни делали, для них все очень большое. Это вот от человека это очень зависит. Я вот думаю, концовочку просто вот вам прочитаю даже, что я тут написал. Проза Евгения Ивановича Носова вошла в мою жизнь. Пелагея внушает дочери Дуняшке: «Гребенку купим, а на пальто не хватит, понимать надо». Я теперь нередко говорю жене, дочерям: «Гребенку купим, а на пальто не хватит». И они прекрасно понимают, на мелочи размениваться не нужно. Кто безделушками, пустяками увлекается, того на большое дело всегда не хватает. На мелочи он жизнь разменял. Моя дочь Оля от первого брака учится заочно у нас в Москве на филфаке. Однажды прочитал ей «Живое пламя», растолковал, почему маки расцвели, что семена тех маков в точном ответе Евгению Ивановичу: «Что вы!». К сожалению, она этого не поняла. Вскоре моя жена Марина, желая поделиться нашим главным богатством, предложила ей: «Давай, Оля, в храм сходим». Как раз светлая седмица была. А она отказалась: «Я лучше в библиотеке посижу». С тех пор стало с дочерью трудно ладить. Дружба наша увяла. И все же я верю. Научится она говорить такие слова, от которых будут потом маки расцветать. И надеюсь, когда-нибудь, войдя в мой дом, дочь спросит: «Папа, чем помочь тебе?» И я радостно отвечу, что она становится похожей на мою маму, свою бабушку, и расцветут маки.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, что в нашей студии был писатель Сергей Антонович Щербаков. В цикле «Читаем вместе с писателем Сергеем Щербаковым» вы слушали прозу замечательного русского писателя Евгения Носова.
До свидания, дорогие мои.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Читаем вместе с Сергеем Щербаковым». В нашей студии редактор Илья Сергеев беседовал с православным писателем, членом Союза писателей России Сергеем Антоновичем Щербаковым. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. о здравии рабов Божиих.
Ирея Владимира, тяжкоболящие Лины, тяжкоболящие Веры, тяжкоболящие Тамары, болящие Зинаиды, Игоря, Александра, Натальи, Ирины, архимандрита Алексея с братьями, болящего схиигумена Рафаила, иеромонаха Никона, иеромонаха Василия, болящие Елены, болящие Ольги, болящие Марии, болящие Фатинии, болящие Таисии, Татьяны, Галины, Виктора, болящего Сергия, Алевтины, Елены, Анны, Екатерины, Владимира, Владимира, Екатерины, Валерия, Евгения, Евгении, Святейшего Патриарха Кирилла, президента Владимира, Дмитрия, Анатолия, Александра, болящего Иоанна, болящего Максима, болящего Григория, тяжкоболящего Александра, тяжкоболящей Ольги, болящей Татьяны, Галины, болящей Лидии, болящей Ольги, воина Евгения, болящей Екатерины, Дионисия, Константина, Сергия, Ларисы, Михаила, от раковицы Лидии, младенца Фатинии. Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!